Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К истории гибели Тихоокеанской эскадры. Записка Ягоды Молотову. Чехарда со сменой председателей колхозов и другие документы прошлого. Подготовил программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 22 апреля 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я представляю вам очередную передачу «Документы прошлого». Прошло более 90 лет со дня гибели второй Тихоокеанской эскадры, но до сих пор мы обращаемся к письмам, дневникам, воспоминаниям и служебным запискам участников русско-японской войны, чтобы найти истоки этой трагедии. Так пишет российский журнал «Источник», предваряя публикацию письма Константина Антоновича Плансона. С марта 1904 года по март 1905 он был штаб-офицером оперативного отделения штаба Кронштадтского флота. Он описывает, в каком состоянии был порт и его суда, когда снаряжалась вторая эскадра. Письмо написано в 1907 году, адресовано офицеру ученого отдела главного морского штаба.
Многие суда, числившиеся в боевом составе флота, оказались совершенно непригодными для какого бы то ни было боевого назначения, кроме разве затопления на каком-нибудь фарватере. Характеристики получались, например, такие – артиллерия образца 1867 года. Снарядов нет ни на судне, ни в порту, пороху нет и не заказан. Машина требует капитального ремонта. Ход был максимум 5,5 узлов и так далее. В общем, оказалось, что на всех судах, кроме новых, посылаемых на восток, артиллерии устарелых образцов, боевых запасов недостаточно, мин – огромный недочет. Машины и котлы требуют огромного ремонта, но средств на это в порту нет. Миноносцы запущены в высокой степени, и многие из них приведены почти в совершенную негодность. При рассмотрении и оценке портовых мастерских оказалось, что денег на их оборудование было затрачено много, но толку вышло мало. Все устарелых образцов. Мастеровых мало, они невежественны, дурно оплачиваются. Постановка заводского дела заскорузлая.
Мины Уайтхеда оказались в количестве, недостаточном даже для первоначального снабжения всех боевых судов, вооруженных минными аппаратами. Таким образом, в случае войны здесь миноносец, например, выпустивший свои мины, тем самым уже выводился из строя, так как пополнить свой запас мин он не мог. Количество каменного угля в порту показывалось также ежемесячно бюллетенями, которые пестрели огромными цифрами, выражавшими эти имеемые и заказанные сорта угля в пудах. Почему бы и не в золотниках? Цифры были значительные, но при переводе их в тонны и расчете по числу судов, как готовящихся к уходу на восток, так и предназначенных для обороны Балтийского моря, оказалось, что Кардифа не хватает даже на одну погрузку, а Ньюкасля, хотя и хватит, но в запас почти ничего не остается. Обратившись к портовой конторе с запросом, чем она руководствовалась при заказе угля, мы никакого ответа не получили. Более детальное расследование показало нам, что цифры эти вышли из-под пера маленького чиновника, который руководствовался при этом примером прежних лет, несмотря на разгар войны. Таким образом, судьба флота оказалась в руках коллежского регистратора Кронштадтской портовой конторы.
Когда начали носиться слухи о предполагаемой мобилизации, мы решили заняться приведением в известность наличия команд в Балтийском флоте. Это была одна из труднейших наших задач. Экипажные командиры и их адъютанты были величинами в высокой степени переменными. Постоянными же величинами и настоящими заправилами в экипажах оказались в некоторых случаях письмоводители казначеи, в других даже расходчики писаря и фельдфебели. Этой публике очень не по сердцу были наши раскопки, и мы повсюду натыкались на глухое их противодействие. Нам пришлось сделаться до некоторой степени сыщиками, чтобы выискать, например, комендоров, запрятанных на экипажные огороды, минеров и даже минных квартирмейстеров, служащих вестовыми, поварами, садовниками и так далее у разных начальствующих лиц. Из добытых нами сведений, между прочим, оказалось, что некоторые суда, совершенно непригодные для каких бы то ни было боевых целей, лучше укомплектованы ценными специалистами, чем многие боевые суда. Если снять с этих негодных судов всю команду и расписать ее по годным судам, то останется в Балтийском флоте избыток около 2000 человек.
Эти результаты наших раскопок приводили к тому, что в мобилизации, собственно, не представлялось надобности. К сожалению, мы опоздали. Когда мы представили свои выводы, мобилизация была уже объявлена. В Балтийский флот должны были по мобилизационному расписанию прибыть 5600 мужиков-пахарей. Это не были уже матросы в большинстве случаев, кормильцев, оторванных от своих семей. Их прибыло в действительности около 6500. Девать их было некуда, одеть не во что. Никаких неприкосновенных мобилизационных запасов в Кронштадтском порту не оказалось. Кое-как их кормили и одевали, и чтобы отделаться от этого недовольного и беспокойного элемента, стали их распределять по первым попавшимся судам, не только хоум-флита, но и эскадры Рожественского. При этом, между прочим, замечалась такая тенденция. Тех, которые сами просились на войну, не пускали, а кто желал идти и Христом Богом просил оставить его хоть в Кронштадте, так как у него куча маленьких детей, жена больная и тому подобное, таких назначали на боевые суда, как бы в наказание за недостаток патриотизма.
На волнах Радио Свобода вы слушали отрывки из письма Константина Антоновича Плансона о Кронштадтском флоте в 1904 году, в те дни, когда там снаряжалась вторая Тихоокеанская эскадра под командованием Рождественского, вскоре погибшая на Дальнем Востоке. В конце письма Плансон просит своего адресата, офицера ученого отдела Главного морского штаба, показать его тем, кто, как он пишет, действительно жаждет возрождения флота. А в общем, продолжает, я просил бы вас не распространять его и даже по минованию надобности вернуть мне. Вице-адмирал Плансон был убит большевиками в Севастополе. Теперь документы о том, как большевики относились к зарубежному печатному слову. Докладная записка заместителя председателя ОГПУ Ягоды Молотову 26 ноября 1926 года.
По имеющимся в распоряжении ОГПУ сведениям, ряд заграничных белоэмигрантских изданий, имеющих за границей небольшой тираж, поддерживают свое существование главным образом благодаря платному распространению их изданий по преувеличенной расценке в СССР. В первую очередь это относится к социалистическому вестнику. По неполным данным ОГПУ, количество экземпляров, официально выписываемых в СССР для нужд разных ведомств и лиц, колеблется от 240 до 300. Если учесть количество командируемых нами за границу и служащих там лиц, и то обстоятельство, что большинство их приобретает социалистический вестник, то вряд ли мы ошибемся, если укажем, что в общем одни партийцы покупают до 500 экземпляров. Цена номера социалистического вестника – 70 пфеннингов, явно рассчитана на нездоровый интерес к журналу как в СССР, так и среди командируемых за границу товарищей, для которых потратить указанную сумму из их суточных не представляет трудности. В Германии обычная цена для такого издания – 20 пфеннингов. Весь этот расчет показывает, что социалистический вестник может безубыточно существовать только на тираже, потребляемом нами.
Исходя из этого, ОГПУ вносит предложение о принятии следующих мер. Первое. Через бюро заграничных ячеек при ЦК ВКПБ издать секретный циркуляр по всем заграничным ячейкам с запрещением членам партии приобретать социалистический вестник и другие эмигрантские издания. Рекомендую пользоваться таковыми в библиотеках наших советских учреждений и ячеек за границей. Этот же циркуляр давать на ознакомление под расписку при получении путевок всем командируемым за границу товарищам. Второе. Количество выписываемых экземпляров белой прессы сократить до 25. 10 для ЦК и 15 для ОГПУ.
Ограничения распространились на всю зарубежную периодику. Положение несколько изменилось во время Второй мировой войны благодаря союзническим отношениям с Америкой и Англией. Заграничные газеты и журналы разного рода снова стали поступать в Советский Союз. В 1946 году было решено навести в этом деле порядок. На волнах Радио Свобода решение Политбюро ЦК ВКПБ от 14 сентября 1946 года о выписке и использовании иностранной литературы.
ЦК ВКПБ устанавливает, что в закупке и использовании иностранной литературы сложилась порочная антигосударственная практика. Как показала проверка, иностранную литературу выписывают много организаций, которые не имеют надобности в ней по характеру своей работы. В результате неправильной организации дела выписки иностранной литературы различные ведомства и учреждения расходуют крайне много валюты на приобретение ненужных для них и не имеющих ценности зарубежных книг, журналов, газет. Сложившаяся неправильная практика выписки и использования иностранной литературы наносит ущерб интересам государства, ведет к растранжириванию валюты и распространению среди населения антисоветской пропаганды, содержащейся в зарубежных газетах, журналах и книгах. В целях наведения должного порядка в деле выписки, хранения и использования иностранной литературы, а также в целях экономии валюты, ЦК ВКПБ постановляет:
сократить ассигнование валюты на выписку иностранной литературы в текущем году с 12 до 9 миллионов рублей. Установить, что выписку иностранной литературы могут производить лишь следующие организации: ЦК ВКПБ, литературу всех видов, МИД СССР, политическую, экономическую и историческую литературу, союзные министерства, литературу по профилю с утверждением в Совете министров СССР, Госплан, экономическую и техническую литературу по списку, утвержденному Совмином. Запретить индивидуальную выписку иностранной литературы, предоставить право индивидуальной выписки иностранной литературы по специальности только действительным членам Академии наук СССР.
Последняя попытка перекрыть слабый ручеек печатной продукции из-за рубежа была предпринята в 80-м году. Слушайте выдержки из записки отдела внешнеполитической пропаганды ЦК КПСС об объемах закупок иностранных периодических изданий 6 июня 80-го года.
Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР в связи с усилением в последнее время антисоветской пропаганды ставит вопрос о нецелесообразности закупки на валюту за рубежом для открытого распространения ряда западных газет и журналов, которые публикуют нежелательные по своей направленности материалы. В большинстве случаев речь идет о небольшом количестве газет и журналов, 50-80 экземпляров, часть которых, к тому же, не идет в розничную продажу, а закупается иностранными библиотеками советских ведомств и организаций. Определенная часть тиража, поступающего в киоски «Союз Печати», расположенные в гостиницах и аэропортах, раскупают иностранные туристы. Таким образом, количество изданий, содержащих нежелательные материалы и оценки советской внутренней и внешней политики, находящихся в открытой продаже, относительно невелико и не может рассматриваться как канал массового распространения среди советских граждан враждебных нам позиций и взглядов, особенно по сравнению с западным радиовещанием. В настоящее время на Советский Союз 190 часов в сутки ведут передачи 36 западных радиостанций на 23 языках народов СССР. Большая часть этих передач не глушится.
Прекращение или резкое сокращение закупок за рубежом указанных изданий может быть активно использовано враждебной пропагандой для обвинений Советского Союза в нарушении или отходе от выполнения Хельсинских договоренностей. По мнению МИД СССР, предложение главлита представляется несвоевременным. Исходя из вышеизложенного, полагали бы целесообразным сохранить существующую практику закупок за рубежом иностранных изданий, распространяемых через «Союз Печать».
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Советский народ всегда завидовал своим начальникам, особенно остро сельский советский народ, потому что в селе жизнь начальника была больше на виду, чем в городе. Но далеко не всему в этой жизни стоило завидовать. Слушайте выдержки из докладной записки Наркома юстиции СССР о мерах по устранению недостатков в деле привлечения к ответственности руководящих работников колхозов. Июнь 45-го года.
Как показывает проверка, в практике много случаев неосновательного привлечения к ответственности и осуждения должностных лиц колхозов и сельсоветов за малозначительные упущения, нередко совершенные по неопытности и неподготовленности к работе. Только за второе полугодие 1944 года по Союзу СССР осуждено за должностные преступления, по неполным данным, свыше 5000 руководящих работников колхозов и сельсоветов, в том числе 2724 председателя колхозов. Кировская, Горьковская, Тамбовская области выделяются особенно большим количеством осужденных по делам этой категории. Так, в Кировской области за второе полугодие 1944 года осуждено 198 председателей колхозов, в Горьковской области 124, в Тамбовской 112. Большинство из них привлечено к ответственности за упущение в выполнении планов сева, уборки, хлебопоставок, за выдачу колхозникам аванса зерном свыше установленных норм, за нарушение правил агротехники и тому подобное. Привлечение к ответственности такого большого количества председателей колхозов создает текучесть этих кадров, значительно ослабляет колхозы и дезорганизует их работу в наиболее напряженный период. Среди осужденных преобладают лица, которые недавно были выдвинуты на руководящую работу и не имеют необходимого опыта, многие из них – инвалиды Отечественной войны.
Народный суд Мариинско-Посадского района Чувашской АССР осудил к лишению свободы сроком на 5 лет председателя колхоза Егорова за то, что он задержал вывозку зерна на загодпункт на 5 дней против графика. Егоров, инвалид Отечественной войны, в должности председателя колхоза проработал только 2 месяца. Народный суд Мухинского района Кировской области осудил к лишению свободы на 5 лет председателя колхоза Сазонтова за то, что он до начала выполнения хлебопоставок выдал колхозникам авансом около 50 кг ржи из расчета 10 грамм на трудодень. Верховный суд РСФСР в порядке надзора прекратил это дело по малозначительности. Факты недостаточно обоснованного привлечения к ответственности должностных лиц колхозов в значительной мере связаны с существующим порядком расследования и рассмотрения этих дел. Наркомюст СССР считает необходимым установить, что привлечение к уголовной ответственности председателей колхозов и председателей исполкомов сельсоветов за должностные преступления производится с санкцией прокурора области, края, республики по предварительному согласованию с обкомом, крайкомом ВКПБ или ЦК Союзной Республики. Что обвинительные заключения по делу утверждаются прокурором области, края, республики, что дела эти рассматриваются областными, краевыми, верховными судами. Вместе с тем следует указать обкомам, крайкомам партии и ЦК Компартии союзных республик на необходимость более осторожного подхода к вопросу о привлечении к ответственности руководящих сельских работников.
На «Волнах свободы» вы слушали отрывки из докладной записки Наркома юстиции СССР о практике уголовного преследования колхозных председателей после войны. Записка была направлена в ЦК КПСС. Прокурор Союза Горшенин, ознакомившись с этой запиской, признал, Наркомюст правильно ставит вопрос о том, что при рассмотрении дел о привлечении к уголовной ответственности председателей колхозов следует проявлять осторожность. Но менять порядок расследования и судопроизводства не стали. Председательская чехарда продолжалась. Разговоры о том, что так часто менять председателей дальше нельзя, становились повсюду все громче. Об этом свидетельствовали информационные сводки, которые готовились в ЦК КПСС. В одной из них приводились высказывания секретаря Иркутского обкома партии по кадрам Сухарева.
«Мы очень часто и очень крепко критикуем председателей колхозов за неудачи и ошибки в работе. Это правильно. У нас в партии никогда не будет так, чтобы к этим вещам подходили на цыпочках, как институтки в ботинках. Иногда, может быть, круто, против шерсти задираем, ничего не поделаешь. Но нельзя же шкуру снимать, ибо эта шкура может еще пригодиться. Председатели колхоза – это питомцы нашей партии, опора государства в деревне, поэтому их нужно беречь».
Омская область. Черлакский райком ВКПБ в текущем году занимался очень много колхозом «Ударник», председатель колхоза товарищ Пастушенко. 27 февраля 1945 года бюро райкома ВКПБ заслушало его доклад о подготовке к весеннему севу в колхозе и постановило предупредить товарища Пастушенко. 3 марта райком вновь записывает: «Последний раз предупредить товарища Пастушенко». 7 мая снова записывает: «Предупредить товарища Пастушенко за игнорирование предупреждения». 6 августа в решении бюро райкома ВКПБ вновь записывается указать товарищу Пастушенко, что им не сделано никаких выводов из предупреждений. 21 августа райком заслуживает доклад товарища Пастушенко о ходе хлебозаготовок и записывает объявить товарищу Пастушенко выговор в связи с тем, что предупреждения для него не явились предупреждениями.
14 июля 1947 года вышло постановление ЦК ВКПБ о недопустимых фактах частой сменяемости и необоснованной отдаче под суд председателей колхозов. В декабре была предпринята проверка исполнения этого постановления. В сводке Управления по проверке парторганов ЦК говорилось:
в ряде районов после постановления ЦК ВКПБ сменяемость председателей колхозов совершенно прекратилась. За последние 5 месяцев не было ни одного случая сменяемости председателей колхозов в 26 районах Ленинградской области, в 20 районах Вологодской области, в 13 районах Тамбовской области. Повсюду резко сократилось количество случаев необоснованного привлечения председателей колхозов к судебной ответственности. Так, например, в Ивановской области за первое полугодие сего года было осуждено 359 председателей колхозов, а за последние 4 месяца 38 человек. В Воронежской области, соответственно, 106 человек и 22 человека. В отдельных областях местные партийные органы допускают снятие председателей колхозов в административном порядке, без согласия общих собраний колхозников под предлогом невыполнения ими директив вышестоящих органов. По этим причинам в Ивановской области отстранено от работы 8 председателей колхозов, в Сталинградской – 20 человек. Имеются факты, когда отдельные работники районных организаций самочинно снимают с работы председателей колхозов.
На волнах Радио Свобода звучали материалы, находящиеся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории и в Центре хранения современной документации. Читали Елена Коломейченко и Иван Толстой. Закончился очередной выпуск программы Радио Свобода «Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В передаче «Поверх барьеров» американская поэзия глазами поэтов-лауреатов. Подготовил программу Ян Рунов. Впервые в эфире 22 апреля 1997 года.
Передача посвящена американской поэзии. Апрель в Америке – официальный месяц поэзии, и его венчает 1 мая, когда в Вашингтоне приступает к выполнению своих обязанностей новый поэт-лауреат. Поэт-лауреат – одновременно и должность, и почетное звание. Каждый выбираемый на это место обязан в течение отведенного ему срока, обычно это 1 или 2 года, отбирать книги для библиотеки Конгресса, формировать отдел поэзии, давать необходимую информацию для американского правительства, устраивать поэтические чтения, словом, всячески пропагандировать американскую поэзию. Поскольку у каждого поэта, естественно, свое понимание творчества, то суть должности поэта-лауреата сводится тем самым к представлению публике своего взгляда на словесное искусство, взгляда, который осенен высоким государственным постом. Должность поэта-лауреата восходит ко временам старой доброй Англии, где этот пост был неприкрыто придворным. В Америке же поэты-лауреаты появились после войны, и среди них было немало знаменитостей. Назовем Роберта Фроста, классика XX века, или Иосифа Бродского, который предложил и довольно успешно пропагандировать американскую поэзию в метро и супермаркетах. Последним поэтом-лауреатом был Роберт Хаас, знаменитый переводчик японских хайку или хоку, как говорят в США. Нынешний первый поэт Америки был объявлен несколько дней назад. Эта должность принадлежит теперь Роберту Пинскому, 56-летнему профессору литературы из Бостонского университета. В Соединенных Штатах Пинского хорошо знают по его 5 поэтическим сборникам, 3 книгам прозы и многочисленным переводам. С поэтом-лауреатом встретился наш нью-йоркский автор Ян Рунов, который и подготовил сегодняшнюю программу.
Пинский родился в городке Лонг-Бранч в штате Нью-Джерси. Отец его делал очки, а дед сначала был профессиональным боксером, а затем занялся контрабандным ввозом в Америку спиртных напитков. Другими словами, семья была далека от поэзии. Роберт окончил Нью-Джерсийский университет Ратгерс, продолжил образование в Стэнфорде, стал преподавателем кафедры английского языка в Беркли, а затем перешел в Бостонский университет. Его жена – психолог, у них 3 дочери. Так как он рос в очень большой и шумной семье, он привык сочинять быстро, где угодно и при любых условиях. Роберт Пинский играет на саксофоне, обожает бейсбол и болеет за команду Red Sox. Он говорит, что очень рад чести унаследовать титул, который до него носили такие поэты, как Роберт Лоуэлл, Элизабет Бишоп, Конрад Айкен, Уильям Карлос Уильямс, Роберт Фрост и Роберт Пен Уоррен. Поэта-лауреата избирает библиотека Конгресса. Это происходит каждые 2 года. Роберт Пинский приступит к своим обязанностям 1 мая, сменив нынешнего поэта-лауреата Роберта Хасса. В обязанности поэта-лауреата входят выступления с лекциями и чтением стихов, прежде всего в школах. Он также является главным официальным экспертом страны в области поэзии. Судя по всему, профессор Пинский с энтузиазмом отнесся к своей новой роли и уже выступил с интересными предложениями, главная задача которых – популяризация поэзии. В частности, он обратился ко многим известным американцам, в том числе к президенту Клинтону и вице-президенту Гору, с просьбой, чтобы они прочитали перед микрофоном свои любимые стихи. Затем можно будет выпустить компакт-диск, уникальный в своем роде, по которому можно будет судить о вкусах лидеров страны. Если, скажем, через 1000 лет люди захотят узнать об американцах конца 20 века, такой компакт-диск поможет им в этом, сказал мне Роберт Пинский во время интервью, которое он дал после того, как главный библиотекарь библиотеки Конгресса Джеймс Биллингтон назвал имя нового поэта-лауреата. «Профессор Пинский, как вы думаете, почему именно на вас остановили выбор?» – спросил я. Я полагаю, мистер Биллингтон консультировался со многими людьми, в том числе с членами специальной комиссии, но вообще процедура назначения таинственна и непонятна. Я не знаю, как проходит отбор кандидатур, сколько человек в списке кандидатов, кто выдвинул меня, а кто был против. Могу лишь надеяться, что все были за. Назначение было для меня полнейшим сюрпризом. Я хочу подчеркнуть, что это не избрание. Не было конкурсной комиссии, как это бывает при отборе на литературную премию. Это именно назначение. Теперь о вашем предложении создать компакт-диск с записью американских политических деятелей, читающих стихи. Как родилась эта идея? Я понимаю, что Америка, в отличие, скажем, от стран Восточной Европы, не имеет аристократической традиции служения поэзии элите. Нет у нас и единой унифицированной народной поэтической традиции, потому что американцы как народ, как нация, состоят из множества различных народов со множеством различных культур. В нашей основе смешение разных рас и национальностей. И мне это нравится. В этом я вижу фундамент демократии. Поэтому у нас нет места поэтическому снобизму. Но поэзия не чужда американцам, ее у нас любят. У нас просто другая, как бы это сказать, культурная вибрация, чем в странах с аристократической традицией. И речь идет не об одной пластинке, а о целой серии, в которой любимые стихи будут читать не только знаменитости, но и представители самых разных слоев общества. Тогда удастся создать наиболее правдивый наш автопортрет. А получили ли вы уже согласие кого-нибудь из сильных мира сего? Пока никто из известных людей не проявил желания поделиться с нами своими любимыми стихами, но от простых американцев я уже получил немало писем по компьютерной и обычной почте и веду их учет. А не думаете ли вы выйти за рамки Америки и предложить принять в этом участие руководителей других государств? Представляете, какая антология мировой поэзии получилась бы и какой получился бы автопортрет всей планеты? Я думаю, это прекрасная идея, но пусть этим займется какой-нибудь российский поэт-лауреат. Тем более, что в России поэзия занимает особое место. Я знаю, что генерал Лебедь, будучи в Нью-Йорке и выступая в пресс-центре Организации Объединенных Наций, читал стихи Владимира Высоцкого. Это не слишком типично для генералов. Я не удивлюсь, если наш генерал Колин Пауэлл не сможет процитировать Роберта Фроста. Разве что он специально подготовится ко встрече со мной. Если бы наши и ваши генералы переключились на поэзию, то вместо войн у нас были бы поэтические конкурсы. У каждого из народов есть свои достоинства. Одним из достоинств россиян я считаю роль поэзии в вашей культуре. Я уверен, что чуть не каждый россиянин может наизусть прочитать немало строк из Евгения Онегина. Мы еще вернемся к русской поэзии, а пока продолжим разговор об американской. Сейчас у молодежи популярен такой жанр в песне, как рэп. Правомерно ли назвать его исполнением стихов под танцевальный ритм? Да, это, пожалуй, форма народной поэзии. Как музыкант, а не только поэт, я нахожу ритмические повторы в рэпе очень интересными. Но меня особенно привлекает в поэзии рэпа использование слов так, как они произносятся на улице, то есть стилизованно, порой искаженно, как это всегда происходило в просторечии. Мне нравится, что в Америке стихи пишет не только профессор Хиггинс, но и дочь мусорщика Элиза Дулитл. Иногда слова и фразы приобретают удивительное звучание ради того, чтобы не нарушать ритма. А какова роль поэзии в традиционных американских песнях? Вспомогательная или равная мелодии? И кто из поэтов-песенников Америки для вас, мистер Пинский, на первом месте? Я думаю, Митчелл Парриш, замечательный поэт-песенник, и Кол Портер, и поэт 17 века Бен Джонсон. Моя любимая песня с точки зрения положенной в ее основу поэзии — «Скайларк», «Жаворонок», написанная Хоги Кармайклом и Джонни Мерсером. Там есть такие слова.
Skylark, Have you anything to say to me? Won't you tell me where my love can be? Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skylark, have you seen a valley green with spring where my heart can go a-journeying over the shadows and the rain to a blossom-covered lane? And in your lonely flight.
На волнах Радио Свобода беседа с новым поэтом-лауреатом Соединенных Штатов Робертом Пинским. Подготовил и ведет передачу Ян Рунов.
Мистер Пинский, вы поэт, но вы и компьютерщик. Как это получилось? Это же несовместимо.
No, I don't agree that they're completely different fields.
Я не согласен, что это несовместимо. И то, и другое — техника. И у того, и у другого важны такие качества, как скорость и память. Поэзия — это очень древняя техника, с помощью которой человек совершенствовал свою память. И поэзия экономит наше время, потому что более емко и лаконично выражает мысль, чем проза, более компактно.
Very compactly.
Ну хорошо, допустим, у компьютера и у поэзии немало общего. А сможет ли компьютер сочинять стихи лучше поэтов-лауреатов? Компьютер легко сможет писать плохие стихи, но писать хорошие стихи для него труднее, чем играть в шахматы. В Америке вы, мистер Пинский, прославились своим переводом Данте. Благодаря вам «Божественная комедия» в 1994 году оказалась даже в списке бестселлеров. Но перевод вы сделали, не зная итальянского. Газета «Нью-Йорк Таймс» отметила вас и как переводчика поэта Чеслава Милоша. Меня назвали переводчиком Чеслава Милоша, но на самом деле я был не более чем консультантом по рифмам и идиомам английского языка в переводах стихов Чеслава Милоша, которые делали он сам и Рената Горчинска. Мы же с моим коллегой Робертом Хассом попытались американизировать перевод английскими рифмами и идиомами. Но меня нельзя называть переводчиком с польского, потому что я не знаю польского языка. Иосиф Бродский, который тоже был поэтом-лауреатом, сам переводил свои стихи с русского на английский и писал по-английски. Как вы относитесь к его творчеству? Поэзия — искусство человеческого тела, его, что ли, звуковое выражение. Очень трудно судить о поэзии по переводам. И я, не читая по-русски, не чувствую себя вправе утверждать, что я читал стихи Иосифа Бродского. Что же касается его стихов, написанных по-английски, то они страдают неправильными представлениями об английском языке. Наш язык очень богат синонимами. Английский словарь гораздо шире русского, но он беднее рифмами. Иосиф Бродский героически боролся за рифмы в своих английских стихах, прибегая к множеству синонимов. В английской грамматике нет такого количества изменений в окончаниях слов, как в русском. Английский, повторяю, больше зависит от идиоматических выражений, от оттенков и нюансов. Это делает английский очень богатым и интересным. Но в то же время целые пласты этого языка остаются неиспользованными. Бродский не сумел или, видимо, не успел полностью покорить английский. Но он покорил Америку очень выразительным умом. Это несомненно. Конечно, трудно говорить об иностранной поэзии, известной лишь в переводах. И все же вряд ли вы станете отрицать, что поэты подвержены влиянию не только своих соотечественников. Если вы с этим согласны, то можете ли назвать русских поэтов, оказавших влияние на американскую поэзию?
The greatest influences on American writing.
Наибольшее влияние на американскую литературу оказали Мандельштам, Ахматова, Цветаева в поэзии и Исаак Бабель в прозе. Роль поэта в России и в Америке различна. Как вы думаете, почему? Как я уже говорил, в России существует давняя традиция, по которой высокая культура — понятие социальное. Рассказывают, что на улицах российских городов одни, желая пристыдить других, называют их бескультурными. В Америке этим никого не обидишь. У нас это не оскорбление. Я не говорю о превосходстве одной культуры над другой. Я не вижу ничего плохого в том, что в Америке мы не воспринимаем это как обиду. Просто в нашей стране культура не имеет социального значения. Если американец захочет оскорбить другого американца, он скажет что-нибудь о поведении его матери. В России поэта, писателя называют совестью народа. Говорят ли нечто подобное о литераторах в Америке? Насколько я понимаю, в России особое значение имеет понятие духовности, души, русской души, души страны. Это идет издревле, передается из поколения в поколение. В Соединенных Штатах нет установленного и давно сложившегося понятия духовности. Оно толкуется по-разному, оно изобретается сегодня, импровизируется, как в джазовой музыке, в которой вы можете обнаружить и восточноевропейские мелодии, и западноевропейскую классическую традицию, и фольклорные шотландские и ирландские темы, и африканские ритмы, и африканский подход к европейским инструментам. Вся эта смесь превращается в искусство. Вот почему наш глубоко национальный поэт Уолт Уитмен часто говорил о процессах, о том, что не стало, но только становится. И в этом, по-моему, сильное отличие от российской духовности. Американская духовность не нечто цельное, уходящее корнями в далекое прошлое, в историю. Это духовность, которая всегда будет в процессе созидания. Профессор Пинский, как вы пишете стихи? Я всегда пишу сначала ручкой, потом переписываю все на компьютере. Вывожу написанное на принтер, правлю напечатанное ручкой, снова перепечатываю на компьютере и снова правлю ручкой. Все это по много раз. Вы играете на саксофоне. Президент Клинтон тоже играет на саксофоне. Может создаться впечатление, что в Америке легче добиться успеха прежде всего тому, кто владеет этим инструментом. Это так?
I hope so. Saxophone is a very good example.
Вполне возможно. Я играю на соло-тенор-саксофоне. Саксофон очень хорошо выражает американский дух. Об этом говорится в моем стихотворении «Гинзос Самбо». Саксофон был создан в 1840 году. Человеком по имени Адольф Сакс, бельгийцем, жившим в Париже. Но это давно уже не европейский инструмент, не так ли? Гениальные американские музыканты сделали его негритянским, афроамериканским инструментом. Это сделали Чарли Паркер и Лестер Янг. Они прославили этот инструмент. Вот что я имел в виду, говоря об американской культуре. Мы больше, чем кто бы то ни было, создаем нашу культуру на базе культуры других народов. Мы привезли из Европы язык, мы привезли из Европы инструменты, что-то взяли у коренного населения, что-то у африканцев. А что сделал американец? Он из всего этого создал свой собственный сплав культуры, свой собственный инструмент. Мистер Пинский, не могли бы вы прочитать ваше стихотворение о саксофоне? Оно называется «Гинзо Самбо». Это джазовое выражение, означающее «смесь».
But with its column of vibrating air shaped not in a cylinder, but in a cone, widening ever outward, and boa, spouting infinitely upward, through an upturned, swollen golden bell, rimmed like a gloxinia, flowering in Sax's Belgian imagination, and in the unfathomable matrix of mothers and fathers, as a genius graven humming into the cells of the body, or cupped in the resonating grail of memory, changed and exchanged as in the trading of brasses, pearls and ivory, calicos and slaves, slave laborers and heroes. Thank you.
в рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу с новым поэтом-лауреатом Соединенных Штатов Робертом Пинским. Подготовил и вел передачу Ян Рунов. Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина».
Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей.
She's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh.
За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов. От образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не сбирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.